Итак, продолжим наши беседы. Я напоминаю вам, что мы имеем дело с проблемой мышления, как такой проблемой, которая содержит в себе, если ей можно придать содержание, определение человеком своего места в мире. Учитывая, что человек такого естественного места в мире не имеет. Нет никакой такой натуральной причинной последовательности событий, то есть природной последовательности событий, которая порождала бы человека. В том числе порождала бы в человеке мысль. Я говорил вам уже, что мы можем принять некоторые вещи как за факты, не зная, как они случились, не имея возможности выйти за пределы, например, сознания и памяти, и символов, чтобы откуда-то со стороны посмотреть на них внешним взглядом и тем самым вывести их происхождение. Мы уже сами в сознании и в памяти, и нет никакой такой точки, к которой мы могли бы выйти и там обнаружить человека без сознания, без памяти, и оттуда впервые получить человека, его мышление, его сознание. Это невозможно. Мы можем лишь принять или выявить сначала то, что есть, описать это и вывести последствия. То, что я сейчас говорил, мы видели прежде всего в проблеме представления. Представление – это первая мысль, поскольку она содержит в себе отвлечение, восприятие от реальности. И предполагает в себе человеческое «я». То, что кто-то о себе может сказать «я», не есть событие природы и не часть природы. Вот с момента, когда кто-то может сказать о себе «я», начинается вся наша история и вся наша проблема. Для пояснения той ситуации, в которой оказывается вот это вот чувствующее, желающее и сознающее существо, я приводил параболу или метафору Пуанкаре, где действуют некие существа, которые я называл существами Пуанкаре, и выводил из этой параболы некоторые следствия, интересные для нас. Можем сделать еще шаг дальше. Тот материал, который мы накопили, позволяет нам это сделать. Вот, я сказал, есть восприятие человеческое, и в нем предметы восприятия. Предметы обозначены знаками, и фактически тот запас готовых представлений, которые у нас есть, некоторых состояний нашей ментальности, он является как бы образами или знаками вот этих значений, которые содержатся в языке. Этими значениями предметы наделены какими-то свойствами, атрибутами. Под мышлением мы обычно понимаем некоторую нашу способность отвлеченно от ощущений, оперировать этими образованиями, то есть мысленными значениями, строить их суждения, умозаключения и так далее. В этом смысле мышление кажется нам некой способностью человека, поскольку она совершается усилиями некоторого индивидуального психического устройства, оно кажется нам такой же психической способностью. Особенной, но все-таки психической способностью человека, наряду с его чувственностью, воображением, эмоциями и так далее. Ну, здесь есть одна маленькая заковыка, от которой мы должны отделаться, чтобы далее оперировать словом мышления, не будучи связаны с некоторыми устоявшимися представлениями. Дело в том, что сами эти слова мышление, чувство, эмоция, ощущение, представление и так далее, получены путем того, что философы называют рефлексивной объективацией. То есть, я проще скажу, получены в результате того, что мы сами путем наблюдения самих себя поняли о самих себе. Получили из наблюдения самих себя и своих действий. И вот что-то назвали чувством, что-то назвали ощущением, что-то назвали страстью, что-то назвали мыслью. Это нам не годится. Просто по одной простой причине, что вот поскольку я говорил вам о каком-то вот неком такой мысли, которая всегда избыточна по отношению к предметному значению, то есть больше предметного значения, поскольку она содержит в себе освещение самой себя. Например, я вижу стол. Это утверждение, которое содержит в себе некоторое поле, омывающее значение стол, и большее, чем этот стол. Есть что-то еще. Условно иногда это что-то еще называют смыслом или концептом. Но пока удовлетворимся словом «смысл». Что-то еще есть. И поскольку это так, то мы в каком-то смысле мы можем предположить, что очевидно, способность мышления не есть в строгом смысле слова способность человека. А она какое-то свойство вот этого вот поля. Вот если вы вспомните то, что Платон в свое время называл идеями. Под идеями он имел в виду не то, что мы можем назвать так, что-то, что у меня в голове. Например, говорят так, у меня есть идеи. Ну, это в обыденном смысле мы употребляем это слово, но, к сожалению, это обыденное такое словоупотребление, оно отражается и на философских построениях, и часто и философы так говорят, предполагая, что вот есть некоторые особые ментальные состояния, называемые идеями, которые находятся в голове человека. Для Платона осмысленнее был оборот такой. Не идея у меня в голове, а я в идее. Я в идее. Вот вместо слова «поле» можете взять слово «идея». Я говорю к тому, что вот пока фон ассоциации, нам важно для понимания одной вещи. Вот если мы берем мир, который расчерчен перед нами значениями, зафиксированными в знаках языка, то мы явно видим, что здесь чего-то не хватает. Чего же здесь не хватает? Ну, например, не хватает одной простой вещи. Вполне допустимо, что то, что мы воспринимаем как значение вещи, которую мы полагаем вне самих себя, есть продукт чужого сознания и чужой воли. То есть продукт действия какой-то силы, которая невидима для нас, и она вложила туда то, что мы воспринимаем как значение, присущее вещи. Вот существа Пуанкаре находятся именно в этой ситуации. Или мы находимся в этой ситуации, когда мы видим движущееся Солнце. Движение Земли, в котором мы все участвуют, все наши движения, которые являются невидимым элементом всех наших движений, оно подставило нам, нашему восприятию, движение Солнца. Значит, мы видим в действительности только какую-то кажимость, какую-то тень. Но в той мере, в какой мы будем перечислять состав этой тени, то есть часть за частью, вот она состоит из части А, из части Б, разбирать эту тень, разбирать все элементы значения, мы никогда не выйдем за рамки этой тени. В этом смысле чего-то не хватает. Мы можем бесконечно описывать тень и никогда не прийти никакой реальности. Это проблема, которую можно назвать проблемой бесконечности описания. Она очень хорошо видна не только в науке, она очень хорошо видна и в искусстве. Например, это была одна из проблем, которая мучила Марселя Пруста. Который считал, что так называемое реалистическое описание, которое как раз видит предметы нашего реального мира, обозначенные нашими представлениями или знаками значений, то есть представлениями как знаками значения, оно как раз оказывается в кругу дурной бесконечности. Я могу, например, бесконечно вглядываться в пирожное, которое я держу в руке, описывать его. И я никогда путем описания того, что я вижу, никогда не приду к тому, к чему приведет меня непроизвольное воспоминание. То есть то, что не есть шаг описания. Ведь я перечисляю состав пирожного, описываю. Допустим, можно очень реалистически, скажем, его описать. Но из самого этого описания не следует то, что содержится в смысле моего восприятия, что будет показано, как этот смысл тем, что всплыло из глубин моей души и собственно лично, собственной персоной предстало непроизвольное вспоминание. Тогда что значит сам этот взгляд? Я смотрю на пирожное. У Пруста это пирожное, разновидность пирожного называется мадлен. И пытаюсь максимально детально представить его составные части. И это дело в том, что это дурная бесконечность в том смысле, что эти части можно бесконечно описанием подразделять все дальше и дальше, все мельче и мельче, дойти до муравьиного взгляда на это пирожное, и нет причин остановиться. Нет ничего, что могло бы остановить такое описание. Ну, вот я построил вам эти фразы, и если мы поменяем термины, которые я употреблял, то ведь то, что я применял к проблеме описания, вполне подходит к движениям существа Пуанкаре на конечной поверхности, которая ему кажется бесконечной, именно потому, что он не может, остается в рамках этого восприятия и не может взглянуть на себя со стороны и вообще не может взглянуть на себя. Там такая же дурная бесконечность, как и в нашем случае. Значит, в нашей жизни мы хронически оказываемся в положении одномерных существ Пуанкаре в нашем мышлении, в наших описаниях мира вокруг нас. Более того, здесь еще, есть еще одна интересная вещь. Вот у меня есть набор каких-то данных, знаний. Я их обрабатываю описанием или строю какой-то логический анализ этих данных, провожу анализ и пытаюсь получить из них что-то. Но здесь я упираюсь в одну простую аксиому, что в принципе из известного нельзя получить больше того, чем оно содержит. Даже как при обыске, как говорят в одной русской пословице, которой есть определение, что такое обыск. Обыск – это когда ищут то, чего не клали. Повторяю, из известного никакой комбинации значений, составляющих это известное, нельзя получить новое или неизвестное. Я сказал в прошлый раз вам, что вся отличие человека состоит в том, что вот в это описываемый предметный мир, он, во-первых, вносит самого себя что-то, что уже есть, и способен это извлекать из самого себя. Иначе говоря, я сейчас поясню то, что я сказал, у нас проблема мышления есть проблема измерений. То есть проблема смотрения в одном измерении, в двух измерениях или во многих измерениях. Значит, кроме то, что я говорю, можно резюмировать другими словами так, что кроме предметного измерения есть какое-то другое измерение, в котором совершается акт мысли. Что это за другое измерение? Вот я говорил вам в прошлый раз, что в мысли мы сталкиваемся с таким феноменом, что это есть как бы нечто, что есть своей активностью, силой своего присутствия и самопроникновения. Свет, освещающий свет, или свет, видящий самого себя. Или, выразимся так, это некоторый чистый акт, потому что свет видит самого себя, а не предметы света. Некоторый чистый акт, который есть лишь в самом себе, в своем самоосуществлении, в деятельности, в момент явления. То есть тогда, когда он есть, он есть. Он существует только тогда, когда является, только в момент деятельности. Только в момент своего же явления. И поэтому у нас бывают такие вещи, вот те вещи, о которых я говорю, что стоит нечто только помыслить, как мы знаем, что это так. И там, как я говорил вам в прошлый раз, нет интервала. Интервала опосредования, в том числе доказательства, обоснования и так далее, так далее. Тем самым я говорю, что есть некоторое качественное переживание, бесконечное по своей природе. Некоторая интенсивность или качество. Оно и является дополнительным измерением, которое мы можем развернуть в некоторое пространство. И должны развернуть в некоторое пространство. Ну, я приведу пример, чтобы точно обозначить вот, ту проблему, о которой я говорю, и которую я начал словами «хватает чего-то» или не хватает чего. Ну, скажем, в составе наших переживаний, движения нашего сознания, есть, например, такое движение нашего сознания, как желание или страсть, на уровне страстей это можно фиксировать, желание или страсть добра. Желание или страсть добра. Вот можете представьте, что у нас вот такая пустая голова, и в ней возникло это движение. Мы спрашиваем, какая причина? Что вызвало это движение? В обычных восприятиях, какому-то состоянию в нас предшествует событие в мире. Ну, скажем, эти очки должны упасть, чтобы я услышал звук. Это предшествует некоторое состояние моей чувственности или возбудимости, восприимчивости, предшествует движению моего сознания, которое облекается в мысль или представление о звуке. А вот движению добра ничего в этом смысле не предшествует. Ведь чтобы в моей голове было добро, казалось бы, должен быть добрый предмет вне меня. Или причина быть добрым мне. И тогда у меня возникает движение. Это не так. Более того, здесь действует такой очень интересный закон, который мне потом понадобится в связи с проблемой пространства и времени. Очень простая вещь, которую вы интуитивно очень легко поймете. Только если будете отделываться при этом от установившихся навыков и привычек. Дадите волю в себе тому, что Декарт называл естественным светом. Например, простая вещь. Вот то, что если я добр сегодня, может ли это быть причиной того, что я добр завтра? Повторяю. Я добр сегодня, может ли это быть причиной того, что я добр завтра? И наоборот. То, что я был добр вчера, не может быть причиной, что я добр сегодня. Так я сказал, что когда мы имеем предметный мир, там чего-то не хватает, а человек отличается тем, что он как раз восполняет нехватающее, что-то вносит с собой, так вот это он и вносит с собой. вот такого рода состояние. Я в другой связи и на другом материале и иначе называл это в прошлые разы тавтологиями, если вы помните. А сейчас это поворачиваю с другой стороны. В таких случаях, скажем, такой философ, как Кант, говорил, что движению добра в моей голове предшествует закон. То есть он имел в виду, что действие человека некой свободной силой, которая сама не имеет никакого другого основания, кроме самой себя, повторяю, в этом смысле есть свободное создание, которое проявляет себя состояниями, моими состояниями, скажем, стремления к добру, которым не может предшествовать ничего, никакое предварительное необходимое чувственное условие. Не может предшествовать никакое предварительное необходимое чувственное условие. В том числе не может предшествовать никакая тайная сила, которая мною играла бы, подсовывая мне восприятие, в том числе восприятие движущегося солнца. Иными словами, в человеке есть такие сцепления, имеющие основанием своим лишь свободу человека, которые могут вынуть человека из игры невидимых сил, поскольку они сами, вот эти тавтологии или эти состояния, не требующие никакого предварительного чувственного условия, сами являются невидимыми. В каком смысле слова? Мы никогда не можем их представить наглядно в виде предмета и дать им основание иное, чем они сами. Повторяю, ведь если сказать, для чего быть добрым, это значит разрушить сам феномен добра. А феномен явился, осветив самого себя. Что такое феномен? Это то, что само себя показывает. Ведь если сказать, что добро служит для того, чтобы человеческий род выживал, что человечеству выгодно, как особям или как роду, чтобы люди были добры, поэтому они лучше приспосабливаются к окружающей среде, выживают в борьбе за существование и так далее, то это все, во-первых, чушь, и это недоказуемо. То есть одинаково доказуемо, как прямо обратное. Можно доказывать, что человеку совершенно невыгодно быть добрым, и именно это его губит, если он добр. Во-вторых, и для философа это самое главное, которое интересует прежде всего форма, формальный аргумент. Философ скажет, простите, рассуждая таким образом, вы нарушили определение морали, потому что мораль, под областью морали или морального сознания, вы ввели как раз нечто, что ни для чего и ни почему, а теперь ожидаете от морали, чтобы она была еще и выгодной, и чтобы ей предшествовали бы какие-то чувственные состояния. Чтобы хорошее было во мне, нужно, чтобы предмет был хорош. Именно в такого рода состояниях, которое я сейчас пытался описать, человек и делает прорыв к самому себе, способен себя увидеть. Чтобы увидеть себя, конечно, он должен отвернуться от предмета. что я имею в виду? Я имею в виду следующее, что, во-первых, он должен прорвать предметную видимость, понять, что она является лишь проекцией его сознания, и что предметом самим по себе вовсе не свойственно ничего из того, в чем он может реализовать и развить себя как человеческое существо, априори или заранее имеющее в себе некоторые феномены, в том числе феномен совести, феномен добра, феномен любви и так далее. То есть я бы сказал бы так, что первый шаг мышления есть последовательное и четкое проведение принципа, своего рода принципа относительности. Ну, скажем, я люблю женщин. Сама попытка или само стремление и страсть развить то состояние достоверности, которое есть состояние любви. То есть в любви мы видим то, чего не видит никто другой. И то, что не видно никому, достоверно, абсолютно достоверно для нас. История человека есть история прохождения пути и овладения этим чувством, потому что любовь есть, как и все остальное, искусство. А искусство это строится на том, что я понимаю, что случайные эмпирические качества предмета моей любви, что не они являются причиной моего чувства, и что то, что я воспринимаю как связанное с этими качествами, в действительности есть реализация чего-то совсем другого, в том числе, например, развитие меня самого как человеческого существа, восполнение меня другими людьми, или восполнение меня тем, чего я сам не могу. Мы ведь других с другими хотим воссоединиться именно потому, что мы посредством других растем, расширяемся, становимся больше самих себя и обретаем те миры, которые мы сами по себе не могли бы иметь. Следовательно, в действительности, я, скажем, если бы говорить словами прустовского героя Марселя, то Марсель в действительности стремится не к Альбертине, а к миру Альбертины. А вот миром Альбертины нельзя овладеть так, как можно овладеть вещью Альбертины, то есть телом Альбертины, наделенным определенными качествами, такими-то глазами, такой-то улыбкой, таким-то станом, такой-то грудью. Мы ничем этим не владеем. Чего мы хотим, когда мы вот смотрим на трепещущую поверхность ручья, или на полет птицы, или на улыбку на губах женщины, или на зовущие губы женщины? Мы можем поцеловать, то есть хотеть на губах женщины овладеть тем, к чему мы стремились. А птицу мы вообще можем заключить в клетку. А как схватить поверхность ручья? Чем мы владеем, когда хотим это? Ну, естественно, конечно, мы способны только на духовное владение. Как говорил Груз, что физическим обладанием называют то, которым как раз мы ничем не обладаем. Физическим обладанием называют то, парадоксальным образом, которым мы как раз ничем не обладаем. А расширив себя и восполнив себя способностями, к которым мы сами не могли бы прийти никаким саморазвитием, это означало бы обладать и полетом птицы. То есть птицы, миром птицы или миром поверхности ручья, или миром того, что сказала себя влекущими меня губами женщины, и которые, кстати, не могут принадлежать ни мне, ни самой женщине. Это такое же другое по отношению к ней. И когда я сказал, что человек именно это вносит, и тем самым он как бы строит какой-то экран по отношению к незамечаемым им или невидимым для него каким-то универсальным силам, которые универсальным образом могли бы искажать картину или универсальным образом производить только какие-то тени, то я хочу сказать, что вот такого рода события в человеке, такого рода движения создают их из него как бы какую-то такую тяжелую и несдвигаемую точку в мире. Она может служить для нас точкой отсчета или системой отсчета, в которой и в пространстве которой и находятся вот те телесно-образные, поддающиеся наглядности части нашего мышления, о которых я собирался говорить вам в прошлый раз. Ну, давайте попытаемся рассуждать так. Ну, возьмем такой ход сделаем, что... Знаешь, я говорил, что если мы просто смотрим на предметы и пытаемся их описывать, то именно потому, что здесь чего-то не хватает, мы описываем только тени и устремлены в дурную бесконечность. Но мы, человеческие существа, и вносим с собой что-то, опыт, который в нас. Какой-то неэмпирический опыт. Нечто такое, что становится для нас невидимым, но это наше невидимое. Этим это означает, что вот это вот вещи, похожие на вот эту вот мысль, которая только в момент деятельности, и она сама себя проникает, ну, как некоторые уходящие в самого себя пространство. Она есть некоторый законченный и завершенный план бытия, в отличие от никогда не завершенной и дурной бесконечности. Вот все эти состояния, о которых я говорил, их можно назвать завершенными, законченными состояниями. Только не в мире, а в каком-то плане бытия. В мире, в эмпирическом мире ничего не кончается. Все концы провисают свободными, не связаны с началами. А эти вещи закончены. И проявлением этой законченности является то, что я сказал о, например, добре. Ну, когда я сказал, что нельзя быть добрым сегодня, потому что был добрым вчера. Нельзя быть добрым завтра, потому что добр сегодня. Это, во-первых, означает, что то, что добро есть таковое в момент своего собственного явления. И этот момент лежит в завершенном, законченном или идеальном плане бытия, а не внутри самого мира. То есть то, что на нас в мире наложены вот такие вот странные законы, это проявление того, что если мы испытываем что-то человеческое, то мы можем испытать это только под знаком вечности и никак иначе. То есть под знаком не какого-то акта, который мы можем назвать вечным актом, и который нельзя локализовать ни в какой точке нашего исторического или географического пространства и времени. Именно поэтому, скажем, мы, вот мысля, мысль, которая мыслит самое себя, мы можем помыслить мысль Платона, никогда не читав его, или Сократа, что тем более позволительно, поскольку Сократ вообще ничего не писал. И философия Сократа есть лишь лицо Сократа, то есть вечно повторяющийся оригинал. Когда совершаются такие движения, которые называются добром, красотой, истиной и так далее, то мы находимся внутри событий, к которым нечего добавить. Мы ведь не добавляем ничего к образу Гамлета тогда, когда в нас случается состояние, родственное тому, которое обозначено образом Гамлета. Что бы мы нового не подумали, это уже содержится в трагедии Гамлета. Хотя формально не написано этими словами. То есть, если у нас есть мысль, то она есть лишь способ бесконечного и вечного существования мысли. То есть, если у нас есть правильное понимание Гамлета, то это не наше понимание, я говорил уже вам об этом, а способ существования самого Гамлета. Он существует во множественном числе, в том числе нас. Мы в этом смысле внутри бесконечности совершенного произведения. То есть внутри бесконечности чего? Внутри бесконечности завершенного, законченного и тем самым совершенного плана бытия или сбывшегося плана бытия. Вот нечто, что прибыло раз и навсегда. Но слово «всегда» не во времени, не в нашем времени. Во времени нашем мы будем сталкиваться с чем? С тем, что мы должны как бы каждый раз заново и за всех, за все человечество осуществлять акт. Акт совести, например. Когда мы его осуществляем как бы впервые и за всех людей. акт понимания. То есть мир в наших точках, вот точки, где мы сами, он как бы непрерывно заново воссоздается и воспроизводится. Это особенно важно для идей, поскольку в мир идей, абстрактных мыслей, отвлеченных истин или отвлеченного теоретизирования, вообще нельзя прямо и сразу. Мы испытываем особое чувство достоверности или сознания достоверности, которое невыразимо в предметных терминах. Это относится и к чувству красоты, к чувству любви. Мы видим очевидно, а в предметных терминах выразить и обосновать это не можем. Я сказал, что это некоторая утяжеленная точка. И это слово «утяжеленная точка» мне важно для вот той мысли, которой я завершал предшествующую часть, когда говорил, что в мир идей нет быстрого и легкого доступа. Мы не можем сразу и непосредственно войти в мир идей или мыслей. Мы должны его непрерывно воссоздавать в нашем сознании. Не в смысле переноса в наше сознание каких-то готовых и извне даваемых нам идей, а в смысле на базе, на основе нашего сознания. А сознание есть нечто, что составляется как раз вот из тех достоверностей или очевидностей, которые невыразимы в предметных терминах, которые сами себя проникают, всегда окружены смыслом большим, чем само значение. Я сказал, даже когда я говорю «стол», это уже окружено смыслом большим, чем значение «стол». Так, когда я сказал «любимая женщина», это тоже окружено смыслом большим, чем это значение. В том числе потому, что в действительности любовные чувства движутся в двух планах. В плане завершенного и законченного бытия, где мы реализуем сами себя в полноте своего человеческого существования и в плане эмпирических перипетий, эмпирических обстоятельств жизни, эмпирических обстоятельств встреч, разлук, измен, верности и так далее. И это возвращает нас, вот указание на эту вот точку, возвращает нас к тому, что я называл дурной бесконечностью. Вот я сказал, уже ввел сейчас тему некоторого предваряющего труда жизни и труда понимания, чтобы у нас в голове могла возродиться заново какая-то идея или какая-то мысль. Мы должны прийти в движение. И вот интересно, что вот то, что мы должны сделать, это делается все время и обладает какими-то очень странными свойствами. Странными свойствами. Например, таким свойством. И это очень легко интуитивно понять, если это высказать. Вот когда я выскажу это, вы сразу поймете, что это так и не может быть иначе. Потому что вы осуществите главное при восприятии идеи, а именно у вас будет возможность соотнести это со своим опытом и со своей собственной идеей, основной идеей жизни. Понимаете, никакая сила в мире, ничто, не может сделать этого движения, если оно не сделано вами. И если оно не сделано, то никакой самый мощный ум не может восполнить отсутствие этого состояния, не может восполнить его. То есть некоторое уникальное переживание, хотя на переживание чего-то казалось бы общего, например, мое переживание и видение справедливости, любви или чего угодно. Вот в этом начальном пункте достоверности, если произошло утяжеление моим собственным движением, что я это испытал, и эмпирически случился факт этой моей мысли, не содержание эмпирической мысли, а сам факт этой мысли эмпирически осуществился мною, такой малой мысли, то это нельзя изменить извне. Самой большой затратой энергии, доступной нам, энергию всего мира можно привлечь, и это нельзя изменить, точно так же, как нельзя это восполнить, заменить работой самого мощного ума. То есть это не может быть получено понятием. Никакое понятие не может дать того, этого нечто, если оно не случилось. А случившись, оно обладает фантастической инерцией и незаместимостью. Где-то у Мандельштама фигурирует такой образ, я не помню где, кажется, это в прозаическом тексте, а не в поэзии, такой образ, может быть, в рассуждении о Данте есть такой у него великолепное эссе. Такой образ у него есть, что ничто не может ускорить вытекание меда из склоненной склянки. Ничто не может ускорить вытекание меда. И эти слова, этот образ прекрасно, мне кажется, стоит в контексте того, что говорится о человеческом страдании. Вот. Можно сказать так, что вот та энергия, с которой осуществляется, испытывается или случается в мире неразрешимое страдание, она не может быть получена никаким умом. Причем речь идет о вхождении в пространство самого себя, в данном случае такого страдания, которое пребывает как страдание, не разрешаясь и тем самым не растрачиваясь в движениях человеческого действия и в переносах человеческих страстей. Например, в каком смысле можно любить врага своего или оскорбление, нанесенное тебе твоим врагом? А только в одном фундаментальном смысле слова, что если ты сразу не разрешил возникшее тебе страдание действием, а остался в своем страдании, у тебя есть шанс что-то понять о самом себе. Есть шанс развиться, увидеть что-то, что ты не увидел бы, если бы твое страдание было бы цепью психических причинных актов, где страдание, имея причину, страдание порождает ответ, ответ порождает, в свою очередь, реакцию, и так далее, идет бесконечное сцепление действий и противодействий. Перенесите это и на проблему понимания. И там будет сразу ясно, как, что такое то, с чем мы остаемся, готовые на то, чтобы сразу не разрешить наше недоумение. Потому что когда мы его сразу разрешаем, мы его разрешаем уже в готовых, не наших ответах. И забываем тогда слова Будды, что нужно помнить, что все есть страдания. Кстати, они только это и означают, что есть всегда некоторая тяжелая точка мира, в которой что-то происходит, называемое страданием, которое нельзя ускорить, с одной стороны. Я вместо этого употреблял слово «нельзя разрешить» и «нельзя заместить». И заместить чем? Актом ума. Актом ума – стать на место того, что могло родиться и существует только в задержанном, испытанном страдании. И, очевидно, личностная часть, личностное ядро нашей особы, человека, оно, если оно есть, оно составляется из такого рода переживаний, из такого рода состояний. Которые, безусловно, впервые открывают нам связь из этого конечного мира, никогда не завершающегося, с завершенным и законченным планом бытия. То есть мы испытываем что-то в терминах вечности, и тогда наше это испытание есть не мысль, а действие или мысль-действие. Без этой точки нам было бы непонятно бы следующая вещь. Я снова возвращаю вас вот к образу этого вот бесконечного описания или бесконечного бега существ, одномерных существ Пуанкаре, у которых нет измерения вот этой вот качественной интенсивности, которая есть у человека. И нету поля, в котором наше состояние, сомкнуты сами с собой, и поэтому внутрь их не может проникнуть никакая другая, иная или чужая манипулирующая рука и подставить нам представление, которое мы не сами порождали. Значит, мысль, действительно мысль является лишь те мысли, которые мы сами порождаем. И порождать мы их сами можем только из некой стоячей, неподвижной, тяжелой точки. Ну, какие-то метафоры такой точки является то, что я назвал страданием, например. Так вот, говоря, сопоставляя это с бесконечностью описания и вот с этим бегом в дурную бесконечность, в котором мы никогда не можем дойти до реальности, я веду такую аксиому, такую фразу. Она будет звучать так. В жизни, и это понятно, нет и так далее. В жизни нету и так далее. Ну, допустим, возьмем так, пока возьмем не жизнь, а возьмем, например, произведение искусства. Опять возьмем же такого произведения, как «Гамлет». Вообще любое произведение. В нем нет и так далее. Он написан. Он написан. Он имеет форму. Там нет так, что можно сказать, вот еще так, и можно так, и так далее. Вот я, например, черчу спираль на доске. Причина, почему я останавливаюсь, когда рисую эту спираль, она простая. Во-первых, доска не бесконечна, и мел не бесконечен. И в-третьих, это и не нужно, я могу сказать, и так далее. Дальше будет то же самое. У животных, ну скажем, у моллюсков, есть панцирь, который очень часто представляет собой весьма правильной формы закрученные спирали. Почему-то они не идут в бесконечность, они остановились. Это законченная форма животного. Когда я в математике рисую спираль, в содержании точек нет никакой причины, что я рисунок прерываю именно в этом месте, а не в другом. Я мог и в другом прервать. Просто я не могу продолжать это бесконечно и говорю и так далее, потому что доска конечна и мел исчерпывается, не бесконечен. В жизни ведь тоже нет и так далее, в том смысле, что при решении бесконечной задачи, а человеческой задачи, бесконечной задачи, задачи понимания, этической задачи, мы должны поступать. Мы не можем сказать, что вот у моего поступка еще, возможно, нужны такие-то части, но у меня сейчас нет времени, и так далее. Нет и так далее. Нужно в конечной форме, здесь и сейчас, выполнить задачу, которая является по содержанию бесконечной. Должна быть какая-то, очевидно, в содержании какая-то причина, которая была бы критерием того, что можно остановиться, что форма реализовалась, выполнилась, сбылась, осуществилась. И вот здесь один шаг мы должны сделать. Критерии остановки, критерии того, что мы можем прервать бесконечный бег, и не сказать и так далее, а выполнить что-то, лежат, конечно, в наращенной или нагнетенной тяжелой точке. То есть то, что мы в себе накопили, придя в движение, и это накопленное не могло быть получено умом и не могло быть восполнено, если этого не было восполнено никаким самым мощным божественным умом. Там укладываются какие-то, в это ядро укладывается что-то, что каким-то током идет к нам, током, я назову это, токи убедительности, которые позволяют нам остановиться, испытав чувство удовлетворения. Или остановиться тем фактом, что мы совершили поступок, хотя части обоснования поступка, они бесконечны. Их перечислить даже невозможно. Тем не менее, мы поступаем. Следовательно, мы поступаем в горизонте каком? В горизонте незнаемого. Значит, теперь я дополняю одну очень важную вещь для положения нашего человеческого существа, а именно, что наше фундаментальное мышление или наше существенное мышление и участие его в том, что с нами случается, то есть в нашем бытии, основывается на незнаемом. И вообще философия, вообще-то есть такое занятие, или философствующая мысль, которая имеет дело с незнаемым. Перед этим я другим словом назвал это, то, что я сейчас называю незнаемым, я назвал невидимым. Ну, я сказал так, что вот есть некоторые переживания, которые нельзя восполнить, отсутствие которых нельзя восполнить никаким самым мощным умом. Я ведь тем самым сказал простую вещь, что есть что-то, чего нельзя знать, ни знать из понятий, ни получить наблюдением и обобщением наблюдений. Например, вот добро, о котором я говорил, его нельзя знать из понятий. Вообще нельзя построить даже понятие добра. И нельзя получить из наблюдения. Это незнаемое, но которое я сознаю и в этом смысле как-то знаю. Это какое-то знание незнаемого. Я могу продолжить эту аналогию, чтобы пояснить то, что я сейчас называю незнаемым, я могу продолжить, вот, пользуясь геометрической аналогией. Скажем, изображать, рисовать. Значит, вот, держите в голове эту аналогию того, что видит перед собой существа Пуанкаре, когда у них меняются меры измерения, они проходят пространство, и оно все время, цель, к которой они идут, она все время отделена от них бесконечностью, и поэтому они считают, что они движутся в бесконечности. Хотя посторонний наблюдатель может видеть, что они находятся, скажем, на замкнутой конечной поверхности. Ну, скажем, по аналогии с этим, давайте разыграем ассоциации, тем более я говорил перед этим о тенях, о пещере, о силах, которые нами играют и прочее, прочее. Я приведу вам два геометрических примера. К сожалению, нарисовать. Вот представьте себе линию.
мы должны, допустим, это линия нашего взгляда. Линия нашего взгляда. И сделать допущение, что мы, у нас есть только одно измерение. Мы не можем посмотреть ни сверху, ни сбоку. Мы смотрим туда. Мы смотрим раз. Теперь представьте себе, что из других измерений в объемном пространстве происходит такое событие, что движется сфера или шар и пересекает линию нашего взгляда. Пересекает линию нашего взгляда. И сигма и вот так. Этот отрезок меньше этого. Что мы будем видеть? Что мы будем видеть? Представьте себе, что при этом, что если бы еще какой-то люди, сидящие в пещере Платона, прикованы, не может двигаться, и взгляд на голова на что-то в одной позиции. Что мы будем видеть? Мы будем видеть перед нами или расширяющуюся, или сокращающуюся. То есть какое-то движение во времени происходит с нашим пространством. Здесь тут что-то, ну, лужа какая-то, ну, плоская, плоская лужа. Она на наших глазах разошлась, а потом снова ушла в точку. Вот этот шар опустился, и она здесь вот выдвинулась. И мы будем это описывать. Другой пример уже фигурировавший. Это, кстати, есть в книге Хинтона, забыл, как она называется. Ну, это 20-й век. А вот второй пример, который я приведу, ну, уже у Канта, но не в той обработке, которую я сейчас даю для этого примера. Ну, допустим, у вас есть кривая. Вот это кривая. В геометрии, имея кривую, и если вы знаете, что она искривляется как в эту сторону, с некоторым коэффициентом приблизительным, то вы из понятия кривой, из понятия искривления, можете получить понятие, можете получить следующее, что эта кривая пересечет обязательно саму себя. В какой-то точке, она саму себя пересечет. Но из этого понятия вы не можете получить знание, что эта пересечающая себя кривая будет окружностью, будет кругом. То есть понятие кривой, сам это мощный ум, допустим, анализирует понятие кривой, он не получит из понятия кривой, что если она искривляется с неким постоянным искривлением, она пересечается сама собой, дает фигуру, в которой есть окружность. Окружность фигуры, обладающей определенными свойствами, очень многообразными свойствами. И получится. Для Канта, который, скажем, говорил об первой части того, что я сказал, для Канта как раз такого рода проблемы были проблемой наглядного созерцания. Он считал так, что то, что мы не можем получить умом, мы можем получить, если только независимым от акта умом это дано или случилось созерцание. То, что дает нам созерцание или
созерцание Даканта – это есть пространство и время человеческой деятельности, активности. То, что случилось там, это мы не можем получить никаким понятием, во-первых. И, во-вторых, если это случилось, только воспользовавшись этим, мы можем дополнить наше знание до полноты. То есть до полноты знания о том, что происходит на самом деле. Представьте себе, что у нас нет наглядного созерцания окружности. Не существует. Мы такие существа, что у нас нету. И не было, и не может быть фигуры круга. Не в понятии, а в созерцании. То, что мы видим? Мы видим где-то перед нами какие-то дуги, которые мы мыслью своей никогда не сможем соединить в окружность, которая замыкается, случается. Запнувшаяся будет окружности. Только мы, глядя в этом измерении и не имея нашей тяжелой точки, я сейчас то, что я перед этим называл тяжелой точкой нашего труда, того, что мы делаем в мире и что не может сделать ни в какой мысли. Теперь это называется созерцанием. Мы никогда не могли узнать, что происходит. Так же, как существа Пуанкаре не знают, что происходит. Не знают, что происходит. Значит, у нас, оказывается, должны быть, и в нашем мышлении должен быть образный слой, образный элемент. Только образы чего это? Какие образы? Ну, ясно, конечно, что это не психические образы. Это не зрительные образы, не образы ощущений. Ну, в традиции философской это называется чистыми созерцаниями. Но я сейчас не буду употреблять специальные термины, а верну вас к тому, что я говорил вам в прошлый раз. Я говорил вам о некоторых органах, которые возникают в самой деятельности, и словами Антонана Арто существуют только внутри духа. В виде особой чувственности или чувствительности. Помните, что я пока читаю вам цитату из Арто, я все время вам показывал, над чем человек бился, чтобы реально в нем случилась бы такая коагуляция материальная мыслей, которая позволяла бы ему видеть и понимать. Так вот, только отсюда идущие токи, если у нас это есть, останавливает бесконечный бег описания, и мы видим форму. Без этого мы видеть форму не можем. Ведь понимаете, когда математик говорит, что вот я рисую спираль, и то потом говорю, и так далее, он и так далее может сказать только потому, что он уже видит спираль. То есть там уже существующее понимание позволяет в действительности остановить акт. Но в понимании самом содержится некоторая внутренняя бесконечность. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Ну, скажем, под этими органами, о которых я говорю, можно понимать очень простой пример. Ну, скажем, театральную сцену. Ну, кстати, это было одной из проблем Арто. Он ведь считал, что когда происходит представление театральное, то происходящие там события являются таковыми, то есть происходят как события, не путем словесного или литературно-психологического диалога, что в действительности большую роль играет пространство, как он выражался. Пространство. Берман это же называл, я постепенно буду пояснять это, Берман это же называл магической точкой сцены. Есть какая-то точка сцены, найдя которую и расположив вокруг нее или в связи с ней актеров, мы получаем полную видимость и полное присутствие всех элементов и действующих сил происходящего. Не имея такой точки, мы не имеем внятности того, что происходит. Слова произносятся, актеры играют свои реплики, изображают, движутся. А внятности нету. Почему? Потому что нет некоторого пространственного образования, которое собой целиком давало бы эффект полного присутствия всех составных частей смысла происходящего. Это есть орган, орган мысли, орган восприятия. Он построен, я воспринял, и он исчез вместе с этой постановкой. То есть о тех органах, о которых я говорил, вот этой чувствительности, внутренней чувствительности разума, они вот, говоря словами Блейка, можно сказать так, они уходят в тот же момент, когда приходят. То есть, сейчас я поверну это с духовной стороны, видите, для чего играется спектакль? Ведь пьеса известна. То есть текст пьесы известен заранее. То известен он и зрителям. Более того, что-то в пьесе всегда адресуется уже каким-то представлением, возможностям воображения, уже готовым, заранее заданным в культуре. В культуре существуют знаки определенные, которые читаются совершенно формально. Все это уже есть. Зачем еще акт представления? Он ведь совершенно лишний по отношению к этому содержанию, если это содержание усваивается. А дело в том, что акт есть рождение того, это вот организация сцены, сам спектакль нужен для того, чтобы рождалось то, чего нельзя иметь. То есть нельзя получить и затем иметь, положив в карман. Здесь мысль или состояние понимания есть нечто, во что все время нужно заново впадать. Помните, я в другой связи говорил о заново рождении, о том, что мне людей нужно непрерывно возобновлять или возрождать на основе своего сознания. А с сознанием ведь нужно что-то делать. У нас есть какие-то пути достоверности, в том числе одним из путей достоверности является иметь какие-то созерцания, чтобы в нашем мире замкнуть дуги, которые идут в другом мире, и которые мы никогда не замкнули бы, если бы не могли бы организовать вот такой вот орган восприятия. Без этого органа мы не увидели бы. Все время была бы вот эта вот дуга, и никогда мелькала бы перед нами, и мы описывали бы это как, лужа расширяется, сужается. А в действительности в этом случае происходило, опускалось через плоскость нашего взгляда, опускалось сферическое тело. В тот случай есть, оказывается, окружности со своими свойствами, весьма магическими интересными свойствами. Мы этого ничего не увидели. А увидели потому, что человек создает, живем на крови своей и труде, создает органы. Которые рождают эффект наглядности
охвата и обозримости, или как полного присутствия. Ведь нечто мы понимаем только тогда, когда мы сами полностью присутствуем во всем составе своего существа. Когда все, что мы знали, испытали, не раздроблено в пространстве и времени, ведь мы можем забывать. И мы можем сейчас, например, не помнить то, что мне нужно как элемент того, что я должен сделать сейчас. Я сказал, что поступать нужно сейчас, в жизни нет и так далее. И нужно поступать всей полнотой. А как я забыл или оказался не в том месте, где, хотя мог бы, но не могу, потому что, ну, как я приводил пример, 2 метра вместо одного отделяют меня от падающего человека. Ах, какая беда, если бы я был бы на метр ближе, я протянул бы ему руку. Что же поставило его на 2 метра туда, а меня на 2 метра сюда? Так вот, эти вот организации действуют на наши судьбы таким образом, что он нас, они нас ставят именно туда, где можно воспринять, или помочь, или совершить акт, части которого иначе собрать было бы невозможно, потому что мы в конечном времени, а в конечном времени нельзя пройти бесконечного. Так вот, эти рода чувства как раз и содержат вот ту бесконечность, о которой я вам говорил. И они тут же исчезают и уходят. И это вот, ну, можно завершить, я уже отнял у вас много времени, можно завершить такой аксиомой, что вся проблема в том, чтобы увидеть конечные формы. То есть, всякое случившееся, как событие, есть конечная форма. Вот прошел шаг. Это событие. Как событие, оно свершилось, тем самым есть конечная форма. В какой момент и когда я могу сказать этот? Здесь я не могу сказать, потому что я вижу сжимающийся, расширяющийся отрезок во времени. Для меня это скорее какой-то временной процесс, а не пространственная форма, представляющая собой шаг. Там это, в кантовском примере, это только дуги. И нигде не сказано, ниоткуда я не могу узнать, что это часть окружности. То есть определенная фигура. И можно завершить такой аксиомой, что конечную форму может видеть только бесконечный ум. Конечную форму может видеть только бесконечный ум. Но у нас-то бесконечного ума нету. Можем ли мы видеть конечную форму? Ну, жизнь, то есть мысль, есть живая форма, и на наших глазах мысль рождается как живая форма, которая дает интеллигибельность, то есть понятность того, что мы видим. А для нас всякая живая форма содержит в себе элемент незнаемого. Если мы были бы Богом, мы знали бы. А мы имеем дело с незнаемым, то есть то, что нельзя получить из понятий, нельзя вывести из наблюдений, что только может случиться с нашим участием, как живая форма, которая способна придать смысл другим формам, как конечным и как совершенным. Вот. Случилось именно это. Вот когда я говорю, передо мной стол. Это форма. В том смысле, что я сказал окончательное суждение. Правильно или неправильно, это к делу не относится. Я остановил возможный процесс. Или когда математик сказал, это спираль. Сам факт, акт этой идентификации
в упакованном виде содержит в себе ну, очень многое. Ну, действительно очень такое тяжелое ядро.